Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь Божия. Мы будем читать послание апостола Павла к римлянам. 8 глава, с 31 по 39 стихи. Написано следующее. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Можно не покривить душой и сказать, что это очень яркий отрывок апостола Павла, который буквально свидетельствует нам о важном христианском факте, факте уверенности нашей в Господе. Аминь, братья и сестры. Апостол Павел уникален во всех отношениях. Какие только глубины мысли он не погружался, какими только шагами он не мыслил, широкими, громадными шагами мысли, и достигал удивительных откровений, которые Господь ему помогал увидеть. То, что мы с вами прочитали, для нас это тоже не что иное, как уверенность, как детей Божьих. Мы уверены в том, что прочитали. Это звучит для нас. То, что мы прочитали, это очень как-то согревает внутри душу. Сердце как-то готово от радости торжествовать, потому что все то, что написано, кто скажет, что это не обо мне? Что это не о каждом из нас, это о нас, это о каждом из нас. Здесь все мы находим, что душе нашей потребно, чтобы быть уверенными, что если Бог за нас, кто против нас. И вот то, что мы прочитали, стоит немножко поразмышлять над этим, посмотреть на это напоминание для нас, которое здесь открывается, и увидеть, что нам знакомо из этого, что нам понятно из этого, а над чем нам следует поразмышлять поглубже. Ну, во-первых, я бы хотел бы прежде всего сказать, что то, что прочитал только что в начале я вам, должно было быть знакомо всякому иудею того времени. Всякому иудею, который знал, хорошо знал Ветхий Завет. Тору знал. Талмуд ли он читал, Тору ли он читал. Он должен был знать, о чем пишет апостол Павел. И вот почему. Мы знаем прекрасный яркий пример поступка Авраама. Знаем, когда он на горе должен был принести в жертву единственного своего сына Исаака. Знаем. Знаем о том, что он до конца доверял Богу. Знаем о том, что он готов был сделать то, что он должен был сделать. И он готов это, не оглядываясь ни на кого и ни на что. И вот это обращение туда, в Бытие. В первую книгу Библии, 22 глава, в 12 стихе, когда уже ангел останавливает руку Авраама и говорит, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Вот почему апостол Павел приводит этот простой пример, напоминая о том, что уже было в истории. Иудеи знали об этом факте. Никто не мог сказать, что он не знал об этом. И вот здесь Павел фактически говорит, Бог ни за кого из нас не пожалел своего собственного сына. Не пожалел, так как это сделал однажды Авраам. И мы понимаем, что действительно здесь не что иное, как ясная и абсолютная гарантия любви Божьей к нам. Бог не пожалел своего собственного сына. Как Авраам не пожалел своего собственного сына и готов был принести его в жертву Богу, точно так же Бог не пожалел своего собственного сына и отдал его на голгофские страдания. Мы понимаем, что Павел здесь как бы определяет Бога теми же словами, которые сам Бог определил Аврааму, когда он доказал ему, Богу, свою крайнюю верность и выразил вот ту явную, понятную всем жертвенность, когда должен был отдать своего сына Исаака по приказу Бога в жертву. И я думаю, что Павел, по-видимому, и здесь как бы подчеркивает эту мысль и говорит: подумайте о величайшем примере преданности, преданности человеку Богу, который вы знаете из истории, от древних времен. Уже эта преданность человека была доказана Богу, именно вот в этом примере. И подумав об этом, подумайте о том, что верность Бога по отношению к каждому из нас точно такая же. Бог пошел до конца. Он отдал своего собственного сына, чтобы оправдать нас. И слава Господу, что в такой преданности никто из нас не может сомневаться. В такую преданность можно полностью верить. Потому что каждый из нас, как христианин, знает об этом факте. Не нужно нам об этом напоминать. Но мы знаем о том, что Бог совершил ради каждого из нас, когда отдал своего собственного единственного сына на Голгофе. Давайте посмотрим дальше. Поразмышляем над теми стихами, которые открывает нам апостол Павел. Я думаю, что в них, в этих стихах, можно увидеть прекрасный, превосходный смысл и ту драгоценную истину, которая нужна нам. Нужна нам, потому что мы можем в этих стихах увидеть некие важные для нас заключения, утверждения и, наконец, быть более уверенными в том, что Бог делает за нас, то, что Он, как Бог, может сделать. Во-первых, мы можем увидеть вот эти утверждения, которые говорят нам, что Бог что-то делает, как Бог. Это утверждение, что Бог оправдывает нас. Бог оправдывает нас. Дальше, если это так, то возникает встречный вопрос: если оправдал тебя и меня Бог, кто может тогда нас судить? Кто вправе возвысить голос, если сам Бог оправдал тебя и меня? И сказать что-то обвинительное в наш адрес? Сам Творец видимого и невидимого мира оправдывает нас. Кто тогда может нас судить? Наконец, мы можем увидеть, что наша вера во Христе, который умер и воскрес, и который будет жить вечно, это тоже очень важное утверждение для нас, как для христиан. И если это так, то может ли быть что-нибудь в этом или в ином мире, чтобы могло бы нас отлучить от этой прекрасной любви Божией, от этого яркого примера воскресения Господа нашего Иисуса Христа? Что может нас отлучить, если мы верим в этот факт? Если мы читаем эти стихи так, как мы с вами читаем, то мы можем уяснить себе очень важные истины, два важных заключения. Бог нас оправдал, да и аминь. И поэтому никто не может нас осудить. Христос воскрес, и поэтому ничто никогда не может нас разлучить с Ним. Но мы можем просмотреть на эти стихи чуть-чуть с другой стороны, немножко иначе. Мы видим, что Бог оправдал нас. Кто может осудить нас? Ответ таков, что судья всех людей – Иисус Христос. Он один имеет право осудить, но, братья и сестры, то, что мы с вами дальше читаем, мы видим, что Он далек от того, чтобы осуждать нас. Ибо Он сидит одесную Бога и что-то делает. Он ходатайствует за нас. Он ходатайствует за нас, мы читаем в этих стихах. И вот это ходатайство дарит нам спасение. Его ходатайство, Божьего Сына за тебя и за меня. И поэтому мы спасены. Посмотрим повнимательно на этот 34 стих. Павел здесь, знаете, как будто приходит к каким-то интересным откровениям. Какое-то видение, что ли, ему открылось, не знаю. Но он говорит о вот этих прекрасных деяниях Иисуса Христа. О прекрасных деяниях, которые мог и должен был совершить, и совершил один раз на этой земле Иисус Христос. Мы читаем, что Он умер. Мы читаем, что Он воскрес. Мы читаем, что Он находится одесную Бога. И читаем четвертый шаг. Это Его ходатайство за нас. Откуда все это взялось? Вероисповедание той ранней церкви, которая родилась на заре христианства, я думаю, что и сегодня, в этот день, в этом 21 веке, и для каждого из нас является самым существенным из всех христианских убеждений. А оно гласило так, то вероисповедание той церкви. Он был распят, мертв и погребен, на третий день он воскрес из мертвых и находится одесную Бога, откуда он придет, чтобы судить живых и мертвых. Вероисповедание ранней церкви. Для нас это те элементы, которые, дай аминь, как столпы истины стоят будут всегда. Но, смотрите, то, что мы прочитали у Павла, мы видим, что эти утверждения, они действительно идентичны тому символу веры, который был принят в раннем христианстве, что Иисус умер, воскрес, находится по правую руку от Бога. Но вот возникает важный элемент, четвертый элемент, которого нет в том вероисповедании. И мы считаем, что он отличен, этот элемент, от остальных. Потому что согласно символу веры раннего христианства, Иисус придет, чтобы быть судьей живых и мертвых. У Павла же сказано, что Христос находится одесную Бога для того, чтобы ходатайствовать за нас. И мы видим, что Павел как бы говорит в этом. Вы думаете об Иисусе Христе как о судье, который находится там, чтобы осуждать? И это так. Он вправе это сделать. Только Он вправе судить нас. Ибо Он заслужил это право. Но давайте не будем спешить и ошибаться. Потому что мы видим, находим это здесь, что Христос находится там. Не для того, чтобы быть только обвинителем, но и защитником нашим. Защитником, который ходатайствует за нас лично о каждой душе, пред Богом Отцом. И вот это очень греет душу, братья и сестры. Это очень становится ясно и понятно. Кто за меня ходатай в вечности? Лишь только одно имя я могу произнести. У меня нет иного посредника. Нету иного посредника. Не можем мы с земли взять какого-то посредника, который бы походатайствовал за нас. Не можем мы никогда сказать о человеке, который оказался в вечности, что он, возможно, и за меня походатайствует, или за моих близких. Братья и сестры, ложь и обман, все эти измышления человеческие. Право ходатайствовать за нас есть только у Христа. И Он это делает. И Он это делает не когда-то. Он это делал вчера, сегодня и в будущем. О каждой душе Он готов предстать пред Богом Отцом и ходатайствовать. Удивительная любовь к человеческой душе. И вот апостол Павел, как мы видим, делает вот этот громадный шаг своей собственной мысли и рассмотрел в Господе нашем Иисусе Христе не судью, а как любящего человеческие души Бога. Не судью, а любящего ходатая и защитника за каждую человеческую душу. И вот, находясь в этом, знаете, в приподнятом настроении духа, в этом восторге чувств, что ему это открылось, апостол Павел пишет вот эти удивительные слова, как песнь, что ли, они звучат, то, что он дальше пишет. эти мысли о том, что не может нас отлучить от любви Божьей в нашем воскресшем Господе Иисусе Христе. Посмотрим на эти слова. Мы видим, что ни скорбь, ни теснота, ни опасность не могут нас отлучить. Никакие земные несчастья не могут разлучить человека с Богом. Не могут. И вот в этих стихах, 38-39 стихи, Павел приводит некий список, что ли. Я его называю список ужасов, которые могут собраться вокруг человеческой души, могут какое-то влияние оказывать. Но апостол Павел подводит внизу всего этого линию и удивляя каждого, кто чего-то боится, пока еще о чем-то переживает, пока еще страдает, а вдруг он собирает этот список в один лист, пишет о тебе, пишет о мне, если ты находишься в этих страхах, и говорит тебе и мне нечто важное. Нечто важное. Он говорит, что ни жизнь, ни смерть не могут нас отлучить от Христа. Мы знаем, что в жизни мы живем со Христом. В смерти мы умираем с Ним. И потому, что умираем с Ним, мы также и воскреснем с Ним. Смерть вовсе не разлучает со Христом. Она лишь шаг ближе к Богу. И вот смерть отделяет нас, пока мы здесь, на этой земле. Но если она пришла в нашу жизнь, мы только всего-навсего сделали этот шаг ближе к Богу. Поэтому мы знаем, что она не конец. Совсем не конец. Это как врата на горизонте, которые открылись, и куда каждый из нас делает этот шаг, как спасенная душа. Потому что именно эти ворота, открывшиеся на горизонте, это тот путь, который ведет нас к воскресшему Христу, в присутствии Христа. Павел говорит об ангелах. Нечто говорит здесь, говорит в других посланиях об ангелах. Часто он говорит об этих служителях Божьих. И я думаю, что все это не случайно. Все это не случайно. Потому что в то время иудеи уже имели высокоразвитую веру в мир ангелов. Верили они в этот мир, мир ангелов. И все имело своего ангела в том мире, в мире ангелов для иудеев. Они верили, что был ангел ветра, туч, снега, града, дождя, грома, молнии, жары, холода, времен года. И раввины даже говорили, что каждая травинка имеет своего ангела. Знаете, у них были даже некоторые чины ангелов. В первый чин входили ангелы тронов, это херувимы, серафимы. Во второй – ангелы могущества королевской власти и князей. В третий – ангелы и архангелы, низшие начала. И вот Павел, апостол Павел, неоднократно упоминает ангелов в своих посланиях. Я думаю, что раввины также полагали, как пишет история, что ангелы, как считали раввины, даже были враждебны по отношению к человеку. Иудеи полагали, что сотворение Богом человека вызвало недовольство того мира ангелов. И у раввинов была легенда даже о том, что когда Бог явился Моисею на горе Синай, то место, где Моисею был дан закон, то его сопровождали тоже сонмы ангелов, которые позавидовали Израилю, когда ему был дан закон. И более того, они даже нападали на Моисея. Нападали на Моисея, когда он поднимался на гору, и якобы даже постарались его там оставить. Но Бог вмешался в судьбу Моисея и помог ему благополучно сойти вниз. И вот апостол Павел, который тоже был раввином, который мыслил в категориях тех людей, все собрал в этот список, все собрал, во что верили те люди. И как бы говорит, что даже какие-то завистливые и ревнивые ангелы не могут отлучить нас от любви Бога, как бы сильно они этого не хотели. Никакие времена, никакое время не может нас разлучить со Христом. И Павел говорит о настоящем и будущем времени. В 38 стихе иудеи действительно делили время на две части. Век нынешний и век грядущий. И Павел в этой фразе как бы говорит, в этом мире нас ничто не может отлучить от Бога в Иисусе Христе. Даже тогда, когда этот мир погибнет и грядет новый мир, связь или связи со Христом пребудут вечно, пребудут неизменными. Поэтому никакие пагубные силы не разлучат нас от Христа. Далее Павел говорит о высотах, Павел говорит о глубинах и употребляет здесь эти фразы тоже не случайно. И вот почему. Древний мир, тот античный мир, буквально преследовала мысль о том, что человек рождается под определенной звездой. И этим рождением под определенной звездой определяется вся будущая его судьба. Я знаю, что и сегодня некоторые люди все еще верят в это. Но древний мир действительно не просто верил, его буквально преследовала эта мысль. Каждый рожденный, и вот какое сегодня небо. Астрология для них была все и вся. Поэтому то влияние на судьбу человека, которое могли, по их мнению, по бурной фантазии тех людей, оказать влияние на судьбу человека, апостол Павел и об этом говорит. Он уверяет, что звезды не могут повредить нам. Не могут повредить нам. Потому что как бы они ни восходили, где бы они ни светили, тускло или ярко, они бессильны нас разлучить со Христом. Поэтому никакой другой мир, как здесь сказано, никакое другое творение не может отлучить нас от Бога. И действительно для нас становится важным, что даже если допустить, что при каком-то любом полете фантазии возник какой-то иной мир, какое-то иное измерение, как сегодня говорят. Разве может это повлиять на то, чтобы нас разлучить с Иисусом Христом? Нет и никогда. И вот здесь перед нами нарисована для каждого из нас удивительная картина, которая должна избавить любого из нас от одиночества и страха, что нас может что-то разлучить со Христом. Братья и сестры, Павел говорит, вы можете представить себе любые события, мыслимые и немыслимые, которые может нарисовать ваш разум. Этого мира или иного мира, но ничто из них, даже все вместе взятое, не может нас отлучить, как христиан, от любви Божьей в Иисусе Христе. Господи всех, властелина всех миров. И тогда возникает простой вопрос к тебе и ко мне. Чего же нам бояться? Нам нечего бояться. Он ходатайствует за нас. И Ему, возлюбившему нас, до смерти смерть крестной, да будет во веки веков честь и хвала.